Адам был приятной наружности, высокий, стройный молодой человек с пышными вьющимися волосами, с небольшой аккуратной бородкой. Правильные черты его лица всегда скрашивала улыбка, открывающая ослепительно белые ровные зубы. Довершали его портрет большие голубые глаза, взгляд которых был просто завораживающим. Манеры его были вкрадчивы и предусмотрительны. Он никогда не перебивал собеседника, лишь изредка вставляя реплики одобрительного характера. Но если он начинал говорить, его хотелось слушать без конца. Он говорил логично, выверенно строя свою речь так, как будто это были не его мысли, а мысли его собеседников, которые он просто угадывал. «Будущее цивилизации за наукой,
и наукоемкими технологиями», — говорил он за ужином.
«Кому не понять этого, как не вам, дорогой мой друг Павел Петрович, ведь вы отдали науке всю свою жизнь. Научно-технический прогресс не остановить. Он является плотью и кровью цивилизации. Надо только направить его на благо человечества, чтобы общечеловеческие ценности, такие как свобода, равенство, братство, не были бы
только пустыми лозунгами разных демагогов, а стали бы реальностью для каждого человека, независимо от его национальности, религии и социальной принадлежности».
При словах «независимо от его национальности» Гитлер нахмурился.
Адам, заметив это, рассмеялся.
«Я очень хорошо понимаю тебя, отец, но пойми,
здесь нет немцев, кроме тебя и меня, конечно. Вот Иосиф — семит.
Павел Петрович вовсе славянин. Я же говорю об этих антилюдях, им надо дать наше человеческое видение. Ты же понимаешь, они погибают, кончаются энергетические ресурсы планеты, перенаселение придет к голоду, надо спасать их».
«И кто же будет их спасителем? Ты что ли?» — буркнул Гитлер.
«А почему бы и нет? Я в себе ощущаю это великое предназначение. Вчера, когда мне исполнилось 30 лет, я явно услышал звучащий в моей душе голос, который призывал меня к спасению мира, и мне кажется, я знаю путь решения самых сложных задач современности».
«Сын мой, — сказал печально Гитлер, — почти за 2000 лет до тебя у нас на земле уже объявлялся спаситель мира. И все это закончилось плачевно. Я уверен, человечество можно спасти только силой оружия».
«Неправ ты, отец. Силой оружия можно лишь принудить человека внешне исполнить закон. А надо сделать так, чтобы сам человек стремился исполнить закон. Чтобы он внутренне преклонялся перед этим законом. Чтобы он его считал единственно нужным для себя. Необходимо покорить человека не внешне, а внутренне, чтобы он добровольно, без принуждения, пошел бы за своим вождем, спасителем. Чтобы его воля раз и навсегда принадлежала тому, кто даст ему это спасение. Этот выход из тупика, куда его привела человеческая история. Надо уметь делать вывод из уроков истории и не повторять ошибок того спасителя, о котором ты мне говоришь».
«Откуда ты, сынок, знаешь о том спасителе?»
«Мне Иосиф Яковлевич все рассказал об учении Христа».
«А-а-а! Но раз Иосиф Яковлевич, то я спокоен», — захохотал Гитлер.
«Зря ты, папа, иронизируешь. Иосиф Яковлевич специально занимался этой проблемой под руководством главного религиоведа России, Рославского».
«Я, господин Гитлер, Евангелие почти наизусть знаю», — уязвленный смехом фюрера вставил свое слово Иосиф Яковлевич. «Ну ладно», — сказал Гитлер. «Стар я уже спорить с вами. Время мое прошло. Наверное, национал-социализм далеко не универсальный ответ для всех времен и народов. Но при мне за ним шли миллионы.
А нам, папа, надо, чтобы за нами шли не миллионы и даже не миллиарды, а все. Все, кто есть на этой планете. Если кто будет препятствовать этому, значит, он будет против всех. А раз он против всех, он обречен».
«Делай, как знаешь», — махнул рукой Гитлер. — Все, что мог, я в тебя вложил. Пойду отдыхать. Что-то радикулит разболелся. Наверное, к перемене погоды.
Когда мы остались одни, Адам стал расспрашивать меня о моем изобретении. Внимательно выслушав, он сказал: «Возглавляемый мною отдел в нашей корпорации, ведущий, на ближайшем акционерном собрании меня должны избрать председателем директоров, потому что с помощью моих изобретений в области технологии управления мы стали получать сверхприбыли. Наши продукты питания производят во всех странах мира. Приоритетное направление нашей корпорации — это химические технологии. Вам я сразу по моему избранию выделю лабораторию для разработки вашего аппарата. Нашими достижениями в науке мы должны осчастливить не только нашу Вселенную, но и вашу. Путь развития обеих цивилизаций должен быть один. Потом поговорим подробно. А сейчас идите отдыхать».
На следующий день я был принят на работу инженером-лаборантом в корпорацию, которую вскоре возглавил Адам Адольфович. Постепенно вникая в окружающую меня жизнь Антимира, я увидел, что она мало чем отличается от нашей. Только технический прогресс у них ушел довольно-таки далеко. У них уже не было денег в нашем понимании, а вместо них заработную плату и пенсии переводили на индивидуальные электромагнитные карточки. После покупок в магазине с этой карточки снималась определенная сумма на специальных автоматах, кассах. Если сделка совершалась между жителями Антимира, то это проделалось также через автомат в банке. Жители уверяли, что это уменьшит возможности бандитов, воров и наркоторговцев. Но те скоро приспособились к этой системе, и воровство только увеличилось. Адам мне по секрету сказал, что его лаборатория работает над созданием такой карточки, очень микроскопического размера, которая будет вставляться хирургическим путем в руку, ее невозможно будет украсть.
«А если воры отрежут руку?» — спросил я.
«Тогда эта карточка не будет действовать в мертвом теле, она отключается. Но ведь бандиты могут украсть живого человека и заставить его перевести деньги со своей карточки на другую».
«Да, надо над этим подумать», — сказал серьезно Адам.
Вечерами мы собирались за чашкой чая. Я, Гитлер и Иосиф Яковлевич подолгу беседовали и спорили. Я узнал от них почти всю историю Антимира. Она мало чем отличалась от земной. Также сплошные войны. В результате образовались две могучие сверхдержавы, противостояние которых сохраняло в мире некий баланс сил. Но если этот баланс сил не приводил к большим войнам, то мелкие войны стали возникать по всей планете, как грибы. В этих войнах тайно участвовали сверхдержавы. Другая угроза, которая висела над антипланетянами, — это экологическая катастрофа. Засоренная атмосфера планеты дала себе знать. Наступило резкое потепление, в результате которого возник так называемый парниковый эффект. Начались наводнения, землетрясения, тайфуны и прочее.
Население увеличивалось, а ресурсы истощались.
Адама Адольфовича по целыми неделями не было дома. Он проводил свою избирательную кампанию в Высший межгосударственный совет, что-то типа нашего ООН, но с неимоверно большими правами. После выборов Адам приехал домой возбужденный и поделился планами со всеми своими домашними.